Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «По пути к сингулярности. Перспективы искусственного интеллекта». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Миф умной машины в современной культуре. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Гипнотизер Джон Саба. Нью-Йоркский альманах. Братья Коэны и музыка вестерна. Додескаден. Японский фестиваль в Нью-Йорке. Джон Кейдж. Композитор или философ? Начало цикла «После империи. Музыка независимости». Попав в электронную эру, мы часто жалуемся на то, что проводим жизнь, пялясь в компьютер. Но это еще цветочки. Куда сложнее нам станет жить, если не только мы будем смотреть в компьютер, но и он на нас. Всегда и всюду. Об этом недавно с тревогой написала «Нью-Йорк Таймс». Новые технологии позволяют читать человеческое лицо и предсказывать наше поведение. Такие камеры слежения могут приносить пользу. Немигающий электронный глаз дежурит у постели больного, предотвращает преступления и предохраняет жертву. Анализируя нашу реакцию на новый фильм, товар или политического лидера, компьютер дает советы режиссеру, фабриканту или избирательному комитету. Но понравится ли нам жить с электронным соглядатаем, который так пугающе похож на телескрин, описанный у Орвелла? Не готовая к ответу на этот вопрос, корпорация Google пока воздерживается от массового распространения новейшей технологии. Только надолго, с этим даже инквизиция не справилась, прогресс не остановишь. Машины умнеют на глазах, и нам надо как-то научиться с ними жить. Об этом мы сегодня беседуем с Владимиром Гандельсманом, который подготовил материал об искусственном разуме по материалам из американской прессы. Самой интересной публикацией тут была статья Джейрона Ланьера. Это легендарный человек, один из отцов компьютерной революции, ее апостол и гуру. Он ученый, специалист по компьютерам, он композитор, он визуальный художник и, конечно, известный автор публикации на тему виртуальной реальности. Он, кстати, и придумал термин «виртуальная реальность». В настоящее время Ланьер преподает на факультете компьютерной науки Колумбийского университета и является основателем Международного института эволюции мозга. Поводом к нашему разговору об успехах и соблазнах роботехники послужила информация об успехах искусственного разума. И тут не только компьютер-соглядатый, но и машина, которая может улыбаться, или программа, предсказывающая людские вкусы в музыке, или роботы, которые преподают иностранные языки детям.
Этот поток истории повествует нам о машинах, которые становятся все умнее и автономнее, о том, что это вообще новая форма жизни, и что мы должны относиться к ним как к каким-то существам, а не как к инструментам или приборам. Происходят удивительные вещи. Автор статьи пишет, что он работает над проектом, в котором некий алгоритм может регистрировать лицевые мускулы человека, выражающие какую-то эмоцию, чтобы определить индивидуальность.
Начнем с верхнего до. Значит ли это, что искусственный интеллект создан?
С этим господин Ланьер не согласен. Он пишет следующее. Кто-то скажет, что это тоже искусственный интеллект, но я скажу, что это специфически проблема поиска программного обеспечения. И не надо ее путать с проблемой искусственного разума. Факт тот, что материальную составляющую, то есть детали, составные части системы искусственного интеллекта, лучше бы рассматривать отдельно от проблемы и концепции самого этого интеллекта. Например, ученые недавно создали прибор, который может играть в знаменитую игру Jeopardy, то есть отвечать на самые разнообразные вопросы по всевозможным разделам знаний.
Это замечательно, но одновременно показывает, что подобные технологии могли бы найти лучшее применение. Разве умнее нам соревноваться с искусственной памятью?
Конечно, но есть более серьезные достижения. Есть, например, миниатюрные приборы-роботы, которые делают эндоскопические операции. То есть операции с проникновением во внутренности человека. Это сложнейшие механизмы, но они не привлекают такого внимания, потому что не раскручены как нечто, обладающее искусственным интеллектом. Роботы, претендующие на наличие искусственного интеллекта, являются также шикарной рекламой высокотехнологичного кукольного театра, в кавычках, для детей. Дети общаются с этими машинами, взаимодействуют, а в сущности самообучаются. И это, кстати, свидетельство того, что люди – социальные существа. Если машина идет как бы социальным путем общения, взаимодействия, человек ее одобряет и принимает в свою компанию. И вот что не дает покоя Ланьеру больше всего. Если мы позволяем искусственному интеллекту переформировать наше представление об индивиде, то это значит, что мы начнем представлять себе индивида, как если бы мы были компьютерами. Другими словами, если мы полагаем, что компьютер мыслит как человек, то человек станет мыслить как компьютер.
Именно это, собственно, и происходит. Мы давно уже все переводим на двоичный код компьютерного общения, да или нет? Мы не смогли научить машину говорить по-нашему, но научились говорить на ее языке, который радикально влияет на формы содержания человеческого общения. Если мы, скажем, вовлечены в тривиальную деятельность вроде краткого обмена сообщениями в Твиттере, то происходит нечто совсем нетривиальное. Уровень человеческого мышления обесценивается, мелеет.
Совершенно верно. Первоначально проект задумывался как возможность ответить на единственный вопрос. Что ты сейчас делаешь? Я говорю о Твиттере. Дорси хотел создать некую платформу, которая позволила бы ему постоянно обмениваться с друзьями короткими сообщениями. Но человек, который спрашивает другого, что ты сейчас делаешь, не делает ровно ничего. Он хочет, чтобы еще сотни его друзей разделило его безделье, по-моему, отвечая на этот вопрос.
Между тем, когда-то одной из наиболее важных задач кибернетики считалось прямо противоположное – использование вычислительной техники знаний из области нейрофизиологии нашего мозга.
Однако достаточно быстро выяснилось, что переносить из нейрофизиологии в вычислительную технику нечего. Современная вычислительная машина на мозг никак не похожа.
А ведь еще недавно оптимистам и паникерам казалось, что вот-вот произойдет революция, и вычислительная машина начнет думать по-человечески.
Однако ничего подобного не произошло. Стало ясно, что полноценного искусственного мышления построить нельзя. Во всяком случае, пока. Если, скажем, задача машинной игры в шахматы поддалась силовому решению, то успех в решении многих других задач практически отсутствует. Так не был реализован японский проект ЭВМ пятого поколения, направлявшийся на создание естественных зрительных и речевых форм связи между человеком и компьютером. Выяснилось, что для реализации этого проекта недостаточно построить глаз и ухо. Оказалось, что нужно еще и понять, как работает мозг. Точно так же и роботы, как и 30 лет назад, остаются либо устройствами для выполнения сложных стандартных технологических операций, либо все более и более сложными игрушками.
Итак, можно сказать, что направление работ искусственный интеллект – это просто разнообразные разрозненные исследования. Не так ли?
Да, и оно, это направление, не станет наукой, пока не будет создана хотя бы в каком-то приближении целостная теория работы мозга и получен хотя бы гипотетический ответ на вопрос, что же такое мышление.
А разве мы этого не знаем? Чем, в сущности, занимается философия, как не этим?
И все же общего определения не существует, поэтому на этот вопрос можно давать разные ответы. А можно и не давать никаких ответов, а просто использовать тест Тьюринга для определения, мыслит или нет конкретно программа или машина. В соответствии с этим тестом важен только результат процесса мышления, и не важно, как он достигается.
Тест состоит в следующем. Есть образец мышления человека, с которым сравнивается мышление машины. Конкретная программа, то есть машина, мыслит, если человек, ведя с ней диалог, не может определить, с кем он общается, с машиной или с человеком.
Вопрос только в том, может ли компьютерная программа, созданная в рамках алгоритмического подхода, развиваемого в направлении искусственного интеллекта, пройти тест Тьюринга. Оказывается, такую программу написать можно. Трудности будут состоять в том, что человек, пытаясь разоблачить машину, будет ориентироваться не только на содержание ответов и вопросов, но и на сложность фраз, экспрессию, эмоциональную окраску текста и так далее. Но и эти трудности преодолимы. Будут ли машины, программы, прошедшие тест Тьюринга, соперничать с человеком и стремиться к его подчинению? Нет, не будут, если они останутся чисто алгоритмическими пассивными системами, не имеющими потребностей, целей, желаний и эмоций. Например, не станут системами, которые не только умеют выигрывать в шахматы у человека, но и захотят победы.
Ну что ж, это обнадеживает. Бунт машин нам пока не грозит. Но, тем не менее, как знают любители фантастики и научно-популярного жанра, точка сингулярности, Момент в будущем, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий, не только неизбежен, но и достаточно близок.
Вы знаете, назывались разные даты прохождения человечеством вот этой самой точки сингулярности. Вернер Винч, который в начале 1980-х позаимствовал этот термин из обихода астрофизиков, говорил о 2030 годе. Другие называют 2050-й. Саша, если доживем, увидим.
It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness.
Affirmative. Пока грозная точка